цикле «Итоги нулевых» мы представляем программу под названием «Культура эпохи стабилизации» или, я бы сказала, «Культура эпохи нового консерватизма». У микрофона Елена Фанайлова, в нашей петербургской студии философ Александр Сикацкий, преподаватель Университета Санкт-Петербурга, кафедры социальной философии, доцент. Поэт, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлис с нами на связи по телефону, и мы ожидаем современного художника Александра Шабурова, участника группы «Синие носы», соавтора скандально известной работы «Целующиеся милиционеры». Я надеюсь, что мы сегодня поговорим о том, как выглядит и дух времени, и то искусство, и та культура, которую этот дух выражают. Вы знаете, друзья, меня заинтересовал проект сайта Open Space, который также подводил итоги нулевых. Ничего, в общем, оригинального, видимо, мы, журналисты, придумать не в состоянии. И Open Space попросили представителей разных искусств и наук назвать одно слово, которое полнее всего характеризует завершающиеся 2000-е. И прощаются с десятилетием без сожалений, заключается этот Open Space. Например, самыми радикальными оказались композиторы и музыкальные критики. Борис Филановский, в частности, считает, что главное слово десятилетия – слово «суки». И это те, кто пришли к власти в 2000-е годы, кто 9 лет душит страну, и это самое главное. Леонид Десятников, композитор, музыкальный руководитель Большого театра, считает главным словом 2000-х слово «Ходорковский». А поэт Сергей Гондлевский говорит об опадлении общества. И начинают с цитаты из письма Лескова к Репину. «Так падает, как падает эта среда, это признак полной гадостности. Это какие-то добровольцы опадления». Письмо от 18 февраля 1889 года. Переписка происходит в Петербурге. «Мне показалось, продолжает Гондлевский, что нечто подобное характеризует и нынешнюю общественную атмосферу. Особенно, кстати, здесь словосочетание «добровольцы опадления». Ну, я прошу для начала ваших комментариев. Вот, мне кажется, таким одним из симптомов существования деятелей культуры – это их резкая политизированность. Даже люди, которые никогда ранее не были замечены в критике «кровавого режима», в кавычках, сейчас этим бравируют. Александр Сикацкий, ваш комментарий.
Я, может быть, бы остановился на главном слове. Мне кажется, что его, скорее всего, не может быть по той причине, что само слово в значительной мере утратило главенство, и вот сетевая культура и сетияз во всей их мощи в значительной мере заменили его видеорядом, различными образчиками сетияза замечательного.
Можно я спрошу, какое главное слово вы бы заменили?
Нет, я говорю в том смысле, что само вменяемое слово... Вот,
то слово, которое характеризует 2000-е, так?
Скорее так, что уже нет таких слов, которыми можно было бы сжечь сердца людей. Да? Помните такое понятие глаголом «сжечь сердца людей»? И всегда такие слова находились. Но 90-е годы по причине цинизма, а в нулевые по причине глобальной трансгрессии культуры произошла общая девальвация слова в связи с тотальным цинизмом. Ну, это неудивительно. А в 2000-е годы в связи с торжеством сетияза и новых типов визуальности само слово как таковое отступило на второй план. И, соответственно, воцарилось такое простительное косноязычие. Сегодня уже не только косноязычие политиков никого не удивляет, но, собственно говоря, и всяких ведущих там медиа. Все это прощается так же, как подобного рода косноязычие прощается в блогах, в живых журналах. То есть глаголом «сжечь сердца людей» не получается, потому что нет таких глаголов, которые могли бы сердца людей зажечь. Это, по-моему, один из характерных, ну что ли, феноменов нулевых годов.
Саша, то есть вы имеете в виду, что фигура публичного интеллектуала уже не так важна, как она была важна в 20 веке?
Безусловно. Безусловно, то есть всем нам известное заклинание «поэт в России больше, чем поэт» перестало работать, и, наверное, вы, Лена, чувствуете это больше, чем кто-либо другой. И, соответственно, и поэт как бы тоже пошел на поводу, и вот когда произошло это замечательное событие, хотя оно может быть локальным, но, по-моему, очень значимое, да? Я имею в виду размещение в сети пироманской баллады, да, этого Всеволода Емилина, и огромное резонанс на появление этих, ну, как бы таких акынских, можно сказать, стихов, очень даже, может быть, неплохих, но абсолютно ситуативных. И стало понятно, что вот, похоже, что и поэзию отцепили от вечности. То есть, сама культура устремилась в свою визуальность, в свой дизайн, в сочетание звуков, а, собственно, порядок слов отступил на второй план, и глаголы больше не жгут сердца людей.
Это вот Александр Секатки так считает. Вот давайте послушаем поэта Юлию Идлис.
Да, но я считаю, что они как жгли, так и жгут. Просто людей стало больше. И интересы у них стали более разнообразны. Поэтому одним глаголом сейчас не получается уже накрыть столько сердец, сколько получалось там еще 10 лет назад. А нужно изобретать разные глаголы. В том-то и проблема, в частности, и культуры, и искусства нулевых, что вот этот запрос на разнообразие оказалось очень трудно исполнить, потому что мы как-то привыкли к ситуации, когда в стране есть один главный, там, ну, пять главных поэтов, писателей, художников, такой компактный пантеон. А выяснилось, что это больше не работает, и не потому, что, там, скажем, нет больше больших поэтов, писателей и художников, а потому что их аудитория за буквально одно десятилетие выросла настолько, что просто, как бы, они остались большими, да, но их масштабы больше не хватает. Рядом должен стать кто-то еще, который покрывает еще один такой же кусок аудитории и так далее. И мне кажется, что с этой проблемой разнообразия культура наша будет работать все следующее десятилетие, и хорошо, если удастся что-то в эту сторону придумать.
Юлия Идлис, спасибо. Но, может быть, все дело в том, что это признак демократического общества. Существует большое количество локальных групп, которые собираются, так сказать, по интересам, и они хотят выдвигать своего лидера, в том числе и в культуре. Александр Секатки.
Я бы хотел немножечко прокомментировать сказанное Юлией насчет разнообразия и расширения аудитории. Дело-то в том, на мой взгляд, что аудитория внимающих и, так сказать, читающих нисколько не расширилась, а наоборот предельно сузилась. Другое дело, если говорить о тех, кто хотел бы быть выслушанным. Ну, словно, что ли, дело идет к тому, что художник становится массовой профессией, и желание каким-то образом представить себя в виде художника, поэта, вот оно возросло неимоверно. И даже не столько оно возросло, сколько появилось к нему больше возможностей. Да?
Вот это важное уточнение, да. Потому что славы хотелось всем всегда. В советское время молодежи согласен, страшно да. хотелось славы. И вот теперь появились инструменты.
А вот теперь произошло то, что я могу назвать демократизацией символического производства. Это началось, видимо, с ломографии, да? Когда любая бросовая фотография, ну, как бы сама идея бросовой фотографии становится формой искусства. И, наконец, благодаря появлению сети, благодаря интернету, стало возможным сорное текстопроизводство. И то, о чем авторы только мечтали, ну, была такая пожизненная мечта графомана, выплеснулась в реальность, и, соответственно, отсюда и разнообразие. Но это разнообразие того, что нет больше сдерживающих сил, нет тех самых трудностей, и поэтому каждый может написать что угодно. Более того, потихонечку эта демократизация продвигается к кинопроизводству. По-моему, уже нет сомнений, что репортажные видики, конечно, снимает каждый обладатель мобильника, но постепенно дело идет к тому, что снять что-нибудь в своей домашней киностудии или записать любой диск в своей, опять же таки, домашней звуколаборатории совершенно перестанет быть проблемой. И вот какие последствия простекут из этого, еще не совсем понятно.
Александр Секатки, философ, спасибо. Ну вот мы с вами поговорили об одной, я бы сказала, важной, безусловно, черте современной культуры, культуры эпохи стабилизации, и это демократизация и массовидность. И распыление, это не смерть автора, но распыление фигуры автора на множество авторов с маленькой буквы, если можно так сказать. А вот я хотела вас спросить, вы вообще-то согласны с постановкой вопроса мною о том, что мы говорим о культуре эпохи стабилизации и об эпохе нового консерватизма? Или я не права? Вообще-то это десятилетие терроризма с другой-то стороны. О какой стабильности можно говорить? Юлия Идлис.
я еще к предыдущему куску разговора, если можно, хотела заметить, что наш разговор приобретает такую атмосферу. Мы как будто напоминаем мне фабрикантов, у которых пролетариат обобществляет в данную минуту за окнами свечной заводик.
Ну, просто отобрали все, да, действительно все отобрали.
Да, вот мы такие, мол, производили все это время, а тут набежал какой-то народ, все захватил, и теперь производит, что Бог на душу положит. А насчет постановки вопроса нет, я, например, не согласна, что консерватизм – это главное, что вынесено нами из этого десятилетия. Скорее, я бы переформулировала, что ли, эту тему вот каким образом. Мне кажется, что конец нулевых – это время, когда стало очевидно, что человечество меняется. И вот ощущение этих перемен внутренних, а не внешних, да, то есть не там не социальных, не политических и так далее, а именно перемен, происходящих в самом человеке и в понятии человек, для меня было главным в, скажем, последних 3 годах.
А вот поподробнее, пожалуйста, это очень любопытно.
Ну, вот если, например, взять только 2009 год, он во многом год страшный, тяжелый, какой-то такой мрачный, но при этом есть разнородные события, которые все говорят об одном, о том, что случается чего-то, что мы раньше думали, случиться не могло. Ну, например, если взять смерти, которыми этот год богат, как никакой другой, мне кажется, да, вот могли ли мы подумать, что может умереть Майкл Джексон? Нет. Однако, могли ли мы подумать, что может умереть Милорад Павич? Ну, тоже, в общем, было трудно представить себе мир без Павича, да? Там, не знаю, мир без Ивана Дыховичного, мир без, там, Левистроса, условно, да?
И мне очень трудно представить свой мир без Петра Вайля, безусловно.
Да, естественно. Ну, то есть, в этом году очень как компактно, да, произошло много всего, чем мы думали, мир не переживет. И в каком-то смысле, может быть, он и не пережил. В том смысле, что дальше это будет уже какой-то совсем другой мир. И я сейчас назову события, которые, конечно, с первого взгляда не ложится в этот ряд, да, но мне кажется, что, например, выход на экраны кинофильма «Аватар» – события того же ряда. Потому что оно о том, как меняется человек, как меняется вообще само понятие кино, там, мир в кино и человек в кино и в реальности.
Вы в данном случае имеете в виду какие-то новые технологические возможности, которые человек в кино приобретает?
Нет, даже не новые технологические возможности. Вот я вообще очень, конечно, радовалась, когда вышел «Аватар». Вот почему? Потому что мы летом, когда, собственно, умер Майкл Джексон, писали большой материал вот в «Русском репортере» про него, про его как бы жизненную стратегию. И материал был с тем выводом, что жизненная стратегия Майкла Джексона заключалась в преодолении человека и человеческих возможностей, да? То есть там в преодолении пола, в преодолении расы, в преодолении социального статуса и так далее, и так далее. Вот все это последовательное преодоление в его случае закончилось смертью в 50 лет. То есть, собственно, преодолением жизни человеческой, фактически. «Аватар» – это фильм тоже про преодоление, во-первых, технологических возможностей кино современного, но и тоже в каком-то смысле такое джексоновское кино, в смысле преодоления человека, вот человеческого тела, там, человеческой мимики и так далее. Вот то, как сам Джеймс Кэмерон обсуждает то, что он, собственно, сделал, мне очень напомнило философию Майкла Джексона, даже в каком-то смысле они одними словами об этом говорили. Ведь, ну, я напомню, что в «Аватаре» основную часть экранного времени занимают хвостатые синие гуманоиды, которые там всячески выражают чувства, эмоции, шевелят ушами от горя или гнева и так далее, бьют хвостами. И это актеры, которым просто с помощью компьютерных технологий пририсовали вот эти самые, ну, даже не пририсовали, а дали возможность, если они злятся, шевелить ушами. Что на самом деле большое дело, если разобраться, потому что просто человек, вот как он есть, человеческое тело, да, мы все знаем, на что оно способно. оно не способно выражать эмоции там по-другому, чем, например, нахмурить брови или там заплакать или рассмеяться. Оказывается, существует огромная масса всяких возможностей для выражения эмоций, помимо человеческих. И вот мне кажется, что там человечество в культуре, как минимум, сейчас, в последние годы, работает на то, чтобы эти возможности освоить. И в каком смысле перестать быть человеком, то есть перестать быть ограниченным вот сугубо человеческими возможностями.
Юлия Ильи, спасибо. Говорит Радио Свобода. В эфире цикл «Итоги нулевых. Культура эпохи стабилизации или нового консерватизма». Философ Александр Секацкий. Пожалуйста, мне кажется, Юля назвала еще одну черту современной культуры. Это новая антропология и то, как культурные механизмы пытаются с этим работать. Саш, ваш комментарий.
Я в значительной мере согласен, но это, кстати, как раз опровергает представление о господстве консерватизма в культуре или неоконсерватизма.
Нет. Я имела в виду, говоря об эпохе неоконсерватизма, я имела в виду скорее политическую ситуацию по обе стороны Атлантики, скажем так. И вот как культура реагирует на эти вызовы. Вот мне кажется, это более правильная постановка вопроса. Простите, продолжайте.
Да, пожалуйста. Так вот, она достаточно радикально реагирует. И Юлия обозначила ту тенденцию, которую представители правого консервативного крыла называют движением к расчеловечиванию, ну а представители напротив, скажем так, киберпанка и, да и, собственно говоря, и гламурной цивилизации напротив считают чем-то самым важным. В каком-то смысле это ведь удивительное преломление идеи Николая Федорова о обретении нового тела, замене дарового на трудовое. И в самом деле это очень радикальный тренд, его радикальность еще не совсем осознается, но речь и вправду идет о том, чтобы постепенно избавиться от уязвимого биологического ресурса и обрести это самое пресловутое новое тело. В результате преображения, ну, такого технократического, кибернетического, электронного преображения. И очень важно здесь не просто имитировать прежние органы, а как бы вводить новые центры удовольствия, вводить новые способы экспрессии, как справедливо уже было подчеркнуто. И эта тенденция как бы является, может быть, сверхзадачей Голливуда с самого начала. Сначала просто мы примиряемся с создаваемыми чудовищами, монстрами. Мы начинаем входить в образ жизни вампира, солидаризуясь с ним. Затем различные там хищники чужие перестают вызывать у нас ужас. И, наконец, если взять не только там «Аватар», но, например, «Дистрикт 9», «Район 9», то это очень такой, ввиду своей серости, очень характерный фильм, потому что там уже нет ни малейших сомнений, на чьей стороне должен быть зритель. Ясно, что не на стороне этих самых, как их там, людей, да, а на стороне инопланетян, которые такие достойные, самопожертвованием занимаются. И едва ли действительно неважнейшим содержанием современной культуры, в том числе и массовой культуры, является вот многосторонняя легитимация новой телесности, а стало быть и новой субъектности, ну, в чем-то там более простой, конечно, более примитивный, как бы, если это сжать во времени, то получится такой взрыв, как в фильме «Чужой», и когда, помните, в результате этого взрыва сквозь человеческое тело вырывается некое странное, удивительное, кошмарное существо. Ну, во-первых, мы уже привыкли к этим кошмарным существам, мы их не боимся, а детки думают вообще, как прекрасно быть троллем, гоблином. А вот, к сожалению, человеком с его ограниченными возможностями, увы, далеко не так прекрасно. И эта легитимация идет по всем фронтам, безусловно, начиная, собственно, от философского, ну и заканчивая формами массового кино, постепенного формами, так сказать, такого педагогического воздействия через импринтинг. И стало быть, тут можно говорить о том, что зафиксировано как бы в чем-то необратимое и в чем-то, безусловно, и печальное тенденции современной культуры. Ну, вот назовем ее так, прощание с уязвимым биологическим ресурсом, с традиционно человеческой телесностью.
Вы знаете, друзья мои, Александр и Юлия, я вот вас слушаю и думаю о некотором, на самом деле, двоемыслии, в котором пребывают все нулевые годы наши сограждане, да и мы с вами. С одной стороны, мы действительно бесконечно уже погружены в голливудскую продукцию, в мир компьютерных игр, каких-то бесконечных новотехнологичных прекрасных голливудских блокбастеров, а с другой стороны, мы погружены в реальность российского телевидения, которое демонстрирует нам вполне консервативные сериалы из жизни домохозяек, ментов, каких-то девушек, которые выходят замуж. Причем эти сериалы отчасти являются и кальками с американской продукции. И что самое, может быть, забавное, мы живем в мире визуальной реконструкции советского, потому что если вспоминать все 2000-е годы, это какая-то бесконечная попытка вернуть романтический образ советского прошлого. Кстати говоря, с неплохой интенцией все это начиналось. Я имею в виду проект Парфенова на телевидении, который романтизировал, безусловно, советское прошлое. Но, как мне кажется, в 2000-е вот этот медийный проект, осуществляемый через телевидение, то есть трансляция идеологии, не столько, впрочем, идеологии, сколько эмблематики советского и некая романтизация вот этого общего прошлого, она, мне кажется, является абсолютно параллельной истории к тем новым технологиям, о которых вы сейчас, мои друзья, говорили. И я довольно часто об этом думаю, о том, что, с одной стороны, особенно вот люди, условно говоря, поколения 30-летних, мне очень любопытно, что у них в голове. С одной стороны, это американский блокбастер и жизнь в мире новых технологий, а с другой стороны, вот это вот советское пространство, которое, впрочем, и на территорию кинематографа заходит вполне. Но об этом мы продолжим говорить во второй части программы, которая подводит итоги нулевых. Мы назвали ее «Культура эпохи стабилизации» или «Культура нового консерватизма». С нами из Петербурга философ Александр Сикацкий и из Москвы по телефону поэт, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлес. Ведет программу Елена Фанайлова. Мы вернемся после новостей.
Слушатели «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 5:30 утра. Коротко о главных новостях. В Дагестане в четверг вечером убит лидер дагестанских боевиков Умалат Магомедов и три сопровождавших его боевика. Об этом сообщает Итартасс со ссылкой на правоохранительные органы республики. В Москве отпущены из милиции все задержанные на Триумфальной площади правозащитники и оппозиционеры, участвовавшие в несанкционированном митинге. Об этом сообщил Интерфаксу глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая также была задержана. На переговорах в Москве белорусской делегации не удалось достичь соглашения о поставках нефти из России. В Ингушетии ликвидируют аварию на газопроводе. Как сообщает Интерфакс, разгерметизация шва трубопровода произошла вечером в четверг. В Японском море на помощь теплоходу «Виктор» под флагом Камбоджи, на борту которого находится российский экипаж, 24 человека, направлены спасательные суда. В российских исправительных колониях с 1 января ликвидированы так называемые секции дисциплины и порядка. Решение об этом приняло Министерство юстиции России. Эти секции формировались из числа заключенных, которые должны были помогать администрации колонии поддерживать дисциплину. Центральное разведывательное управление США официально подтвердило, что 7 его сотрудников погибли и 6 были ранены при взрыве в Афганистане на военной базе в провинции Хост. С 1 января Казахстан становится первой страной из состава бывшего СССР, которая председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2009 году жертвами насилия по всему миру стали 37 католических священников, монахинь и волонтеров. За последние 10 лет это самое большое число католических миссионеров, погибших от рук злоумышленников. Во Франции из музея в Марселе похищена картина знаменитого художника-импрессиониста Эдгара Дега «Хор». Говорит радио «Свобода». В цикле «Итоги нулевых» программа «Культура эпохи цивилизации». У микрофона Елена Фанайлова. В питерской студии «Радио Свобода» философ, преподаватель Санкт-Петербургского университета, доцент кафедры социальной философии Александр Секаткий. По телефону Юлия Идлис, поэт, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер». В предновогодние дни существуют многие неожиданности, поэтому к нам в студию присоединился художник и издатель Борис Бергер. Мы по-прежнему ожидаем художника Александра Шамбурова, который где-то в московских пробках. Мы закончили на том, что я предположила, что современный человек, потребитель культуры, живет в эпоху, так сказать, две мысли. С одной стороны, он вовлечен в голливудский мейнстрим, а с другой стороны, в мейнстрим, так сказать, телевизионный и кинороссийский. Я предполагаю, что на этой почве у этого человека может наступить некоторая культурная шизофрения. Давайте послушаем Бориса Бергера.
Ну, в общем-то, Лена, я согласен с вами, но мне кажется, что весь мейнстрим, который существует по эту и по ту сторону, сейчас, на мой взгляд, а я ведь живу половину времени в Германии, половину в Москве, сейчас наступил такой момент, востребована некая непосредственность. Вот если мы сейчас в очередной раз говорим, что фильм «Аватар» — это новая матрица, да, что это новая эпоха в мире кино, то, с другой стороны, есть, например, моя любимая передача, которую я смотрю из Германии, это «Прожектор Пэрис Хилтон», где непосредственный юмор, тонкая ирония и абсурд новостей, которые существуют в данный момент в мире. Мне кажется, что все последние российские новинки, там «Царь», мы же все это смотрим, скачиваем из интернета в Германии, следим. Мне кажется, что они, эти новинки, как-то так не удовлетворяют меня до конца. Есть даже иногда качество, есть хороший вкус, есть профессионалы, но не хватает жизни, тока, да, вот когда есть ток, нет тока, да, асэ-дэ-сэ.
Борис Бергер, спасибо. К нам присоединился Александр Шамбуров. Саша, мы говорим о том, что в современной культуре нулевых возникает некоторая культурная шизофрения, потому что, с одной стороны, человек вовлечен в голливудский мейнстрим, с другой стороны, он потребляет родной отечественный продукт. Ваш комментарий.
Голливудская продукция, знаешь, ну какая-то нравится. По-моему, в общем-то, это великая американская культура, которую мы все потребляем, должны быть ей благодарны. Нравится ли мне отечественная вот такая же массовая продукция? Знаешь ли, не всегда. Половина у нас какая-то бесталантливая франшиза не имеет никакого отношения к нашей с вами жизни. Меня, например, знаете, всякий раз удивляло, когда в каких-то там сериалах, типа «Моя прекрасная няня» или что там еще, когда вдруг показывали афроамериканских персонажей. Почему? Потому что там так положено по этой росписи, да, так у нас своих каких-то вот этих национальных меньшинств проблем полно. Но тем не менее, вот эти все сериалы, эти придатки к жизни, которые нам непонятны. Наши отечественные творцы нашей массовой культуры должны нам какую-то свою массовую образность придумать, согласно которой бы мы жили. Они это придумать не могут. Что мы видим в кинотеатрах и по телевизору? Сериал «Адмирал», на который потрачено хрен знает сколько миллионов, а рейтинг у него меньше, извините, чем половой член там у таракана. Или сериал «Исаев». Я уж не знаю, у нас сериал «Исаев» меньше денег потрачен, но рейтинг у него меньше, чем половой член там у божьей коровки. Почему? Потому что никакой вот внятной вот этой исторической, в том числе мифологии, не придумал. Если вам коротко рассказать, как проходила февральская там и октябрьская революция, могу рассказать. Февральская революция, вот та аристократия, да, вот те прежние элиты обделались, и на их место пришли вот такие разночинцы. После они тоже обделались. На место их пришли обычно нормальные люди. И управляли этим государством точно такими же методами, как предыдущие вот эти элиты, там эти белые колчаки. А нам сейчас что показывают? Вот массовая культура, так называемую «быдлу» в кавычках, и адресована вот нам с вами. Нам что показывают? Что была какая-то прекрасная аристократия, которая обделалась, потом вот эти все интеллектуалы, эти философы парохода, типа, все какие-то черти рогатые, нехорошие люди. Можем ли мы с такой мифологией согласиться? Да не можем. Грубо говоря, нам показывают о том, что вот эти все слои не элитные, плохие. Именно поэтому такие низкие рейтинги у сериалов «Адмирал» и «Исаев». Может, я говорил сбивчиво, но, в общем...
Зато да. Темпераментно. Давайте мы послушаем философа Секацкого и поэта Идлиз. Я полагаю, что все-таки, если говорить, так сказать, о престиже страны, то было два события на культурном поле. Я имею в виду победу в прошлом году Германа-младшего с фильмом «Бумажный солдат» в Венеции и за несколько лет до того фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». Если говорить о театральных звездах, то мне кажется, что оперный режиссер Дмитрий Черняков вполне себе является такой вот международной звездой. Он действительно один из ведущих оперных режиссеров в Европе. Я хочу услышать теперь Александра Секацкого. Во-первых, прав ли Шабуров, что надо делать какую-то новую мифологию? И что может сделать нормальный тружник культуры на этом поле?
Мне кажется, что радикализм Александра Шабурова очень симптоматичен. Он в каком-то плане характерен, наверное, для русского художника. Как раз в этом отношении мы могли бы говорить о различных тематизациях даже массовых культурных процессов, потому что первоначально обсуждаемые нами фильмы вот этой волны по синтезу нового тела, они все же проективны, то есть они как бы для тех, кто идет в будущее. А эти сериалы, такие легкорастворимые полуфабрикаты, они для тех, кто остается здесь. То есть это форма анестезии. То есть то своего рода галлюциноген, а это именно анестезия. Ну и рейтинги их будут, конечно, падать, просто потому что эта возрастная когорта потихонечку отмирает. Но здесь ведь что интересно? Очень важно мне представляется различие между основной стабильной ситуацией массовой культуры в Европе и более, может быть, забавными, интересными, неожиданными процессами в России. В Европе, где политкорректность восторжествовала во всех измерениях, включая экзистенциальный, сформировалось направление, которое я бы по аналогии там, с техно или этно назвал бы социо. Это такое стремление держать себя неброско, потреблять тот продукт, который тебе дают, с уважением относиться к некоторым признанным художникам, которые напрямую политически ангажированы, и они могут своими плакатами или инсталляциями объяснить, например, почему расовая вражда – это плохо. Это послание будет считано и, соответственно, предъявлено к исполнению. Точно так же этот стиль социо предполагает и неброскость в одежде, незаметность, отсутствие всякой агрессивности, готовность заранее со всем согласиться. Ну, понятно, что идеология в основном гринписовская. То есть это такой достаточно безобидный, что ли, экологически чистый культурный продукт среднего слоя. И есть, скажем, группа радикальных художников, авангард, который, в принципе, никак с этим не связан, но изредка совершает вылазки. Да? В российской ситуации нет такого жанра, как социо вообще. Здесь она начисто заменена гламуром. И если, скажем, гламурные авангарды Америки, например, Голливуда, достаточно герметичны по большому счету, то есть если мы пройдем по улицам Америки и Европы, мы не видим, чтобы с них особо брали пример. А в России с ее отсутствием гламурного авангарда, тем не менее, это своеобразная форма для подражания. Все эти каналы типа MTV и соответствующие глянцевые журналы, они действительно становятся формой национальной идеологии. То есть идеологизированность разного рода. С одной стороны, идеологический заказ среднего европейца в рамках безобидного политкорректного социума, когда художнику верит ему, там, если он признанный, всем признанный. И с другой стороны, в России, где есть радикальные художники с их традиционной фигой в кармане, они никогда никому не поверят, они полностью являются тотальными представителями цинического разума, но на смену социум пришел гламур, который представляет собой некую форму выживания. Либо ты цепляешься за гламурные блестки и каким-то образом примеряешь их на себя, либо ты уже впадаешь в полную анестезию. И вот уже там, в полной анестезии, там, конечно, и упоминавшийся здесь «Адмирал», ну и другие сериалы, которые именно в качестве таких заполнителей вполне себе работают. Не случайно, что их и другие страны СНГ закупают, и страны Восточной Европы тоже. То есть, в каком-то смысле, эта продукция культурной анестезии, она вытесняет аналогичные зарубежные образцы. Вот такое характерное, мне кажется, различие существует между культурной политикой и формами ее восприятия в России и в Европе.
Александр Секацкий, спасибо. Перед тем, как я отдам микрофон микрофон представителю цинического разума по определению Александра Секацкого, Александра Шабурова. Я бы хотела Юлю Идлис послушать с ее комментарием к тому, что она только что услышала.
У меня есть зоологический комментарий к тому, что в основном сказал Александр Шабуров. В сериале «Доктор Хаус» в одной из серий «Доктор Хаус» говорит, что если брать отношение размеров особи к размерам полового члена этой особи, то самый большой пенис в мире принадлежит усоногому раку. И это, мне кажется, очень симптоматичная штука. Если мы сравниваем рейтинги российских сериалов там и российского кино с половыми членами таракана и божьей коровки, соответственно, то для всего мира это так, а для России это очень большой рейтинг. И в этом, мне кажется, симптоматика вот этой культурной шизофрении, о которой Лена говорила. Те культурные потребители, которые сидят в России, например, на условно-советских сериалах, условно-кино-ретро, это те люди, которые находятся в замкнутой системе, там, российско-советской, и не хотят из нее выходить, никаких перемен, не хотят меняться. А все остальные люди сидят на, условно говоря, продукции типа того же «Аватара», и с возможностью каких-то перемен примирились. Что тоже непросто. Очень непросто сказать себе, что ну окей, вот заканчивается 2009 год, и, по-видимому, заканчивается время человека, как мы привыкли его видеть. Дальше наступит время какого-то другого человека, и, может быть, не меня. Это, вообще говоря, страшно. И очень некомфортно, как минимум. И далеко не каждый должен быть готов это воспринять позитивно. Поэтому огромная масса людей, привыкших воспринять культуру как элемент развлечения и даже как элемент идеологический, как идейную установку, цепляются за культурное ретро, чтобы не соскользнуть в эти перемены просто, чтобы остаться в каких-то ощутимых границах самоидентификации с привычным человеческим телом, с привычными установками, с привычной картиной мира, такой, как они ее помнят там с детства или такой, как им рассказывали об этом дедушка с бабушкой. И очень сложно повернуться в сторону вот той самой новой культурной антропологии, о которой мы сейчас с Александром Секацким так долго рассуждали.
Говорит Радио Свобода, в эфире цикл «Итоги нулевых. Культура эпохи стабилизации или нового консерватизма». Знаете, что кажется любопытно в нашем разговоре, что мы совершенно выключили литературу из сферы нашего обсуждения и говорим сейчас только о кино и об изобразительном. И получается, что для нас действительно важнейшим из искусств является кино, как главная медиа современного общества. Александр Шабов.
Да, действительно, кино нам интересно. Его примеры можно, в общем, говорить во всем. Когда вот Александр Секацкий говорил, что вот у нас вот нет этого жанра социополитической, да как нет? Вот ты только что упомянул об одном из величайших достижений отечественной культуры, о том, что фильм Алексея Германа Младшего получил какой-то приз где-то. И ведь мы все с этим соглашаемся. Мы же не говорим, что фильм не ахти какой, в нем ничего такого нет.
Я с вами здесь совершенно не согласна, потому что мне действительно нравится этот фильм,
ну,
и я готова объяснить,
нет,
почему.
Конечно, ладно. В общем-то, когда я смотрю наши сериалы, я там вот что вижу. Вот день рождения Сталина, да? И если вы включите телевизор, у нас во всех сериалах присутствует Сталин, ужасы сталинских репрессий, преувеличенные вот эти все трагические события. Почему? Да потому что это не в нашей жизни. Нет у нас такой культуры, которая так или иначе осмысляла события, которые проходили в наше время. Вот с этим не справляемся мы. И все наши вот эти творцы и интеллектуалы смотрят что? Смотрят сериал «Доктор Хаус», восторгаются. Я попытался посмотреть. Может быть, в какой-то политкорректной, я уж не знаю, там, где Америке и Европе, это как-то может интересовать вот такой персонаж, который там называет кошку кошкой, или там что-то откровенно говорит.
Он откровенно говорит, что он ненавидит больных?
Ну уж да, у нас любой врач, это тебе в любой больнице говорит, мы это знаем каждый день, с этим сталкиваемся. Поэтому для нас такой персонаж просто интересным быть не может. Поэтому, когда наша интеллигенция просто копирует зарубежную моду вместо того, чтобы думать головой какую-то внятную там современную мифологию выдавать на гора, это, к сожалению, очень плохо.
Александр Шабуров, к вопросу о докторе Хаусе. С большим удивлением прочла некий опрос, который делал журнал «Афиша» среди молодых докторов, как раз 30-летних, о которых мы говорим. И вот девушки вот этого возраста своим кумиром назвали как раз доктора Хауса. Я подумала, что их пациентам я смогу только посочувствовать.
Все, в общем-то, пожилые люди померли в 90-е годы. А в этом году, ну, чтобы у нас смерть за смертью, делить наше народонаселение на инновационный молодой слой и на каких-то пожилых, отмирающих советских людей, некорректно, как минимум. Потому что вот эти все взрослые пожилые люди, профессионалы, они как раз что-то хоть и могут делать, и более инновационные в кавычках, чем вот эти интеллектуалы, прилипшие задницами к телевизору с доктором Хаусом.
Вот такое полемическое выступление Александра Шабурова. Полемический вопрос уже поставлен. Это то, как адаптируются здесь образы массовой культуры. Я бы хотела Александра Секатку послушать с его комментарием.
По поводу медицины и по поводу того, что доктор Хаус так интересен сейчас, я не уверен, что через 3 года его будут смотреть, но в этой временной зоне он совершенно не зря прошумил. Медицина представляет собой форму такого нового жреческого, что ли, сословия. В каком-то смысле медики плюс психоаналитики отняли пальму первенства у юристов и с той или иной степенью шарлатанства, скрытого социального цинизма, прикрываемого внешним гуманизмом, поднялись даже выше политиков. И в этом отношении отчасти популярность доктора Хауса связана с таким внутренним развенчанием. А что касается форм адаптации массовой культуры и собственного искусства, здесь различие между Россией все-таки Европой состоит в том, что там, где это искусство, например, актуальное современное искусство, представлено именами там 10-15 олимпийцев. Как их избрали, непонятно. Это самая мистическая составляющая, почему там они именно таковы. Но с того момента, как они назначены концептуалистами, актуальными художниками с большой буквы, за ними внимательно следят, их выставки посещают члены Бундестага и продолжают обсуждение, что там хотел сказать Рихтер или Ханна Дарбоин или кто-нибудь там из них. Они как бы такие тоже новые жрецы, и не нужно никакой изобразительности. Любой их жест, любое их послание рассматривается как подкрепленный авторитетом художника и непосредственно политически значимый жест. Но и они предельно серьезны. В этом отношении российские художники, при всей их радикальности, при всей их смелости, никогда на это не пойдут. Они не могут жить без фиги в кармане. Они могут быть циниками, радикалами, делать все, что угодно. Но наивно и политкорректно, и так что ли отчаянно верить в то, что ты делаешь доброе дело, ты не самозванец, а тебя по достоинству слушают, на тебя смотрят. То есть вот эта вот вторичная наивность, так сказать, вторичная, которая наступает после эпохи цинического разума, она пока совершенно невозможна. У нас в России эпоха цинического разума в самом разгаре, а в Европе она в каком-то смысле уже пройдена.
Александр Секатский, я, Саша, при вашем выступлении вспомнила всю историю вокруг выставки «Современное искусство. Осторожно, религия». Сначала разгромленный, потом закрытый по суду, потом процесс, сейчас идущий по делу куратора Андрея Ерофеева, выставка «Запретное искусство», когда группа консервативно настроенных граждан возбуждает уголовное дело против художников, которые якобы каким-то образом оскорбляют их религиозные чувства. Надо сказать, что вот работа Александра Шабурова тоже в выставке «Запретное искусство» происходила, и его работа в соавторстве с Мизиным «Целующиеся милиционеры» была как раз и среди запрещенных к вывозу. Пару лет назад во Францию Министерство культуры такой запрет выдавало. Вот один из итогов 2000-х, на мой вкус, это то, что художнику из мира contemporary art, из мира современного искусства пытаются указать на его достаточно скромное место. И общество судебным путем пытается отношения с этим художником выяснить. Александр Шабуров.
Об этих мифах мы как раз даже говорить не будем. В общем, я с Александром Секацким не соглашусь. Зарубежная вот эта вот художественная жизнь состоит из двух таких неравных этажей. Верхний арт-звезды, предшествующие с Биеннале, которые делают какие-то такие большущие, блестящие, бессмысленные там объекты для интерьеров, как раз абсолютно предельно политкорректные, социально не кому, в общем-то, особо не интересное. И социальное, в том числе и искусство, это художники, которые живут на гранты, там им дают мастерские, они делают какие-то социальные проекты, которые на самом деле социальными не являются, потому что они живут от общества оторванной жизнью, в То есть они в мастерских что-то своих делают, выставляют в этих культурных центрах, никто на эти выставки не ходит. Мы же пока что живем не с фигами в кармане, мы живем в таком первобытном перемешанном обществе. Мы еще помним о какой-то там гражданской позиции художника, о том, что искусство должно быть общественно значимым, и именно к этому мы стремимся. Именно вот поэтому вот эти все скандалы, что у нас еще к искусству относятся всерьез. Хотя там какая-то первая стадия капитализма закончилась, когда пенсионеры там помирали с голоду, а художники были неужинниками. Сейчас вот опять эти идеологические какие-то единые проблемы вышли в зону общественной значимости. Но все-таки современное искусство, оно не так значимо в жизни общества, сколько в как бы жизни актуальных группочек. Мы-то как раз больше говорим о массовой культуре. Она в том числе призвана осмыслять нашу текущую жизнь и выдавать на гора какую-то актуальную мифологию. Что плохо, что хорошо. Все, что нам показывают по телевизору, говорит о том, что ничего не плохо, не хорошо. Ни белые не плохие, ни красные не плохие. Это даже в исторические отдаленные периоды. Про нашу жизнь вообще нам ничего не понятно. Вот в чем беда.
Александр Шабуров, спасибо. Друзья мои, ваши личные итоги 2000-х. Мы, как правило, критически говорим о нулевых годах, а тем не менее для многих это были годы серьезной профессиональной реализации. Александр Сикацкий, пожалуйста.
Нам свойственно все-таки иногда судить с позиции того, что сделано. Ну, сделано и сделано, вот, а упущенное. Когда я думаю, что да, какие-то там книжки вышли, и жизнь, и любовь, и предательство, и дружба, все это было, но ощущение упущенного, ощущение того, что тот разброс авантюрного разума, который был в 90-х годах, напрочь исчез, оно для меня очевидно, и я думаю, что будь этих измерений побольше, в том числе непредсказуемости, авантюрности, и удалось бы больше. И у меня особой ностальгии по этим годам, честно говоря, нет.
Александр Сикацкий, Юлия Идлес.
Для меня основным итогом, поскольку я поколение тех самых почти 30-летних, и, собственно, нулевые — это время взросления. Основным итогом стало то, что я наконец поняла, как надо жить, и очень хочу, чтобы мне хватило времени воплотить это. Это касается очень разных сфер, и личной, и профессиональной, и так далее. Я в нулевые же вошла человеком, который заканчивал институт, а выхожу из нулевых человеком, который, ну, например, управляет культурой в Всероссийском еженедельнике. Многое изменилось за эти годы и в стране, и в мире. Изменения эти были такого разнообразного рода, что могли бы и не сложиться ни в какую картину, а они сложились. И вот то, что я сегодня в течение всей передачи говорила про грядущего нового человека, я действительно так думаю. Я так думаю уже несколько лет последних. Мы стоим буквально на пороге кардинального изменения понятия человека вообще. Я, кажется, ничего не имею против. Вот это для меня основной итог, собственно, этого десятилетия. Я осознала, что перемены – это хорошо.
Юлия Идлес, Борис Бергер.
Согласен, во-первых, с Сикацким во многом. Маятник качнулся, и с огромной скоростью вымирает, уходит определенный культурный слой. В основном это наше поколение, еще на поколение старше. Просто исчезают люди, которые составляли определенную культурную целостность предыдущего момента. То, что мы успели сделать в нулевые, это, конечно, круто, но мы не удержали все в своих руках. Победил капитализм и гламур. Такие слова, как гений, вечность, смысл жизни, просто ничего уже не значат. По поводу того, что сказала Идлес, очень правильно, новое поколение. Смотрел недавно американский фантастический прекрасный документальный фильм. Выступала эта девушка, красотка-инвалид без ног, которая с Мэтью Барни, манекенщица знаменитая. Она говорит: у меня 12 пар ног. Я могу быть 1,92 ростом, а завтра я могу быть ростом 1,72. На одних ногах я могу бежать с дикой скоростью, а другие стеклянные. Из искусства, ну, пожалуй, действительно, русская бедная или новая бедная, вот Саша знает лучше, как это называется, наверное, да, это более актуально. А по поводу феноменов ценообразования на феномены культуры, вот то, что ты говоришь, то, что в Европе творится, Александр, есть, конечно, звезды и гигантское количество тех, у кого это просто хобби.
Борис Бергер, Александр Шамбуров.
Поспорю, в чем-то я отвечу на реплику Юли Идлис. Грядущий новый человек – это каждый из нас, потому что все время мы живем в непонятном мире, потом вдруг мы его как-то упорядочим, а потом нам опять надо все пересмыслять и меняться. Все мы вот эти грядущие новые люди, не нужно ожидать, что кто-то там придет с улицы. Как были устроены 90-е годы в искусстве? Я вот как раз приехал в 99-м году в Москву. И как раз это был...
Из Свердловска.
Переломный год. До этого то искусство, которым мы занимаемся, это была такая сфера интереса, интеллигенции определенной части. В 99-м году вдруг галереи перешли на самоокупаемость. Впервые это стало профессией, впервые это начало галеристам приносить прибыль. Художники начали ездить на ярмарки зарубежные. Вдруг они увидели вот что. Они-то занимались вот этими такими западными форумами, а на этих западных ярмарках своих таких художников полно. Кулик тут же уехал в Монголию, стал там тибетским буддистом. Мы тоже все как-то пересмысляли, что же у нас есть такого уникального в искусстве, какие там бедные свои аутентичные технологии, аутентичное содержание. Но пришли мы к тому же, что есть на Западе. Искусство – это удовлетворение нужд каких-то там элит. Идеальный художник, который делает большой, блестящий, бессмысленный объект, который какой-нибудь буржуй купит и у себя в бассейне повесит. Удовлетворяет нас? Не удовлетворяет. Что делать дальше? Непонятно. И каждый для себя будет делать каких-то очень много выборов в следующем десятилетии. Мы и будем этим грядущими новыми людьми.
Радио «Свобода», цикл «Итоги нулевых», культура эпохи стабилизации. Александр Шабуров, современный художник, Борис Бергер, художник и издатель из петербургской студии «Радио «Свобода», философ Александр Секацкий, преподаватель университета Санкт-Петербурга, доцент кафедры социальной философии. Из Москвы по телефону поэт, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлис. Вела программу Елена Фанаева.
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку? В
2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».